5-6. До сих пор вот в моих воспоминаниях, когда меня мама посадила в трамвай и повезла Яку в детский дом.
Я даже себе не могу представить, что чувствует в этот момент ребенок.
Я помню свои слезы, я помню, где я сидела.
Ну, то есть абсолютная обреченность и безвыходность.
Мы час ехали в этом трамвае, и час я чувствовала, что мама везет меня куда-то, чтобы от меня отказаться.
Какой ужас.
Мне говорили, что, допустим, а я тебе не мама. Были моменты, когда меня мама просила называть ее не мамой, а по имени-отчеству.
Как вы с этим справились?
Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем пронзительнейший, глубочайший по своему содержанию, на мой взгляд, сезон детских травм. Сегодня нашу историю, историю нашей героини, мы будем разбирать с семейным психологом Екатериной Сивановой, для которой вот такого рода истории, такого рода проблемы, задачи являются ее профилем, ее специализацией. Я надеюсь, что, ну, насколько можно в рамках нашего короткого разговора нашей героини Юлии, Екатерина сможет помочь, на всяком случае, как-то сориентировать ее движение. Юлия, я, честно говоря, так, ну, потрясена вашей историей, она очень во мне отзывается, это очень больно. Вы говорите о том, что вы чувствовали себя в детстве часто таким вот отказником, и мама не раз вам угрожала, припугивала, что отдаст вас в детский дом, и однажды даже имитировала такой отвоз, отъезд в детский дом, и я даже себе не могу представить, что чувствует в этот момент ребенок, когда он, я так понимаю, верит в то, что так и происходит, что не какая-то там угроза, да, а вот прямо это уже происходит. Расскажите, пожалуйста, вообще, сколько вам было лет, когда вы помните такой эпизод впервые, что мама от вас там отказывается, угрожает вас куда-то там отдать, отослать?
Ну, мне было, наверное, лет 5-6, насколько я помню. То есть это был еще дошкольный возраст. Вот, и до сих пор вот в моих воспоминаниях тот трамвай, когда меня мама посадила в трамвай и сказала, что... Ну, вот я не помню, что это конкретно был за случай, что я такого сделала, но, как сказать, я никогда не делала такого что-то из там...
Ну, что может сделать пятилетний ребенок такого?
Да, что можно сделать пятилетний ребенок? Я помню, что она меня посадила в трамвай и повезла на другой конец города, вот Якову детский дом. Я помню свои слезы, я помню, где я сидела. До сих пор у меня вот эта картина перед глазами. Я помню, как я плакала, я помню, как я просила меня не отдавать. Но как бы вот мы час ехали в этом трамвае, и час я ревела, и час я чувствовала, что моя мама как бы вот везет меня куда-то, вот, чтобы от меня отказаться. И до сих пор вот эта история, да, она у меня вот где-то внутри сидит.
А мама что было, в это наверное... время? Вот вы плакали, а мама что?
Ну, она говорила, что ну вот такая какая-то есть, а мне не нужна.
А предлагались какие-то варианты решения проблемы? То есть вот такая, как ты есть, ты мне не нужна. Но вот если ты сделаешь это, то есть взрослый предлагал пути выхода из этой ситуации ребенку?
Ну, в тот момент нет. В тот момент.
Ну, то
нет,
есть абсолютная обреченность и
да.
Безвыходность.
Да, в тот момент как бы меня конкретно везли, чтобы отдать. Но я думаю, что сейчас понимаю, что, скорее всего, она ехала куда-то в другое место, да, просто это было как-то попутно. Но вот весь этот час я вот переживала. И
то есть, Юля, я правильно понимаю, что вы потом долгое время, уже будучи взрослым ребенком, вы так и думали, что она вас действительно везла сюда, детский дом?
Да, да. То есть только сейчас я как бы понимаю, вот совсем, когда взрослый, что это
была угроза. То есть вы прожили всю свою детскую жизнь и юношество, даже не с мыслью, что мама повела себя, извините, пожалуйста, как там, как придурок, да, пугая вас детским домом, а вы правда думали, что вас мама собиралась отдать детский дом?
Да, да, я правда об этом думала.
Бедная девочка. А чем тогда эта поездка закончилась тогда у вас?
Ну, это было вот так из рода «ну, ладно, хорошо».
Вот тебе вот шанс еще.
Так просил, вот тебе шанс. Да, но на самом деле это был как бы не последний, то есть и после этого она говорила, что ну, ты еще раз хочешь типа уехать. Ну и много других на самом деле случаев. То есть то, что он существует, этот дом для детей, которых плохо никто не любит, которые никому не нужны, да, и плохо себя ведут, это вот у меня было, наверное, вот все мое детство, это была угроза, и я старалась вот максимально вести себя, наверное, вот как-то удобно, быть хорошей, быть послушной, вот, чтобы вот от меня не отказалась мама.
Какой ужас.
Ну да, сложно представить. Как вы с этим справились? Даже не так вопрос. Лучше задать вопрос, как вы с этим справлялись. Что себе объясняла маленькая девочка? Какие выбирала, не побоюсь этого слова, стратегии поведения? У вас же есть
просто
опыт.
Маму не злить, может быть, да? Или как это было? Или быть доказать маме,
сложно,
что-то хорошее?
Сложно не злить человека, который способен на такие поступки. Ты все время должен угадывать, в каком она настроении.
То так есть, и есть.
Но тем не менее, вы здесь
вот вы
и сейчас,
да,
вы взрослый человек,
к этому.
Вы успешный человек, вы умеете пользоваться средствами связи, вы разговариваете с нами, и вы дожили до таких лет, вы психически здоровый человек. Как вы с этим справлялись? Вот сейчас, когда вы смотрите на те события, вот эта маленькая девочка, вот эта вот умница, вот это вот солнышко, за счет чего она выжила?
Она подстраивалась под других людей.
Ну, то есть вы гибкий человек?
Я гибкий человек. Я вот очень долгое время, пока я не начала как-то заниматься собой, и мне было очень сложно говорить «нет».
Угу.
Мне было очень сложно отказывать людям. Мне было очень сложно, как сказать, отстроиться от мыслей, а что же обо мне подумают? А могу ли я вот тут вот так поступить? Я во всем должна быть хорошая, я во всем должна быть лучшая, я во всем должна производить хорошее впечатление. То есть вот эта вот оглядка постоянно на окружающих, она очень сильно влияло, да, вот у меня сейчас там почти 40, и всю свою жизнь, да, я прожила вот практически, да, там где-то до 35 с этой оглядкой. А что будет, если? А что обо мне подумают? А вот если я сейчас откажу? Даже я где-то не могла отказываться от каких-то, ну, предложений по работе, допустим, которые мне были. Я понимаю, что мне там было сложно, что мне там было трудно, что мне вот это принесет какое-то неудобство. Но сказать «нет, я это делать не буду», допустим, да, или «я не хочу работать за такие деньги», или еще раз что-то. То есть вот этот вот была какая-то вот эта внутренняя неуверенность, которая не позволяла мне идти вперед, которая не позволяла мне совершать какие-то действия, которые мне будут выгодны, а не каким-то другим людям.
Условной маме, которая вам скажет, ты недостаточно хороша, чтобы жить со мной, да?
Да, да. То есть вот это было все время, да, и как в детстве это было, потому что я старалась вот мимикрировать, да, вот я постоянно смотрела, ага, а в каком она настроении, ага, вот могу я сегодня что-то попросить или не могу, потому что, ну, на самом деле там и случай с трамваем был, он такой, наверное, самый яркий, но помимо этого там были еще другие, допустим, мне, когда мне говорили, что, допустим, а я тебе не мама. И я даже были моменты, когда меня мама просила называть ее не мамой, а там по имени-отчеству. Вот. То есть, если она там на меня как-то сердилась, или там сильно я как-то ее расстраивала, то есть она меня вот говорит: я тебя не мать, вот звать, зови меня вот по имени-отчеству. Я звала по имени-отчеству.
То есть, она подразумевалась, что не просто вот я тебе не мать, так ты себя плохо ведешь, допустим, да, вот не зови меня мамой. Или она пыталась вам сказать, что она действительно вам не мать, да, типа вот тайну вам открыть,
да,
вашего рождения.
Нет, нет, ну не тайну открыть, а вот типа вот что, вот я тебе, да, я тебе не мама, вот ты меня даже мамой не имеешь права называть, вот будешь меня знать.
Да, не имеешь
вот
права называть мамой.
Да.
Юля, скажите, пожалуйста, а у вашей мамы мама есть? Была.
Ну, была. Была, вот была,
ага,
да.
А какие у нее отношения были с мамой?
Хорошие. Хорошие. Mm-hmm. У меня причем бабушка была чудесный человек, и меня она очень любила. И когда я к ним приезжала, вот к бабушке с дедушкой, у меня было вообще потрясающее детство. У них на летних каникулах они меня просто обожали. И для меня вот они были таким, наверное, да, оплотом такого спокойствия, такой вот детской защищенности, безопасности, потому что они говорили, что вот пока я у них, на меня никто не мог даже вот голос повысить, ничего против сказать, но это вот было временами, да, то есть с бабушкой у меня были, и у меня, и у моей мамы были достаточно хорошие отношения. Вот, ну, не знаю, наверное, там больше рулил дед, он был такой очень, ну, такой глава семьи, и он тоже был очень добрый. И поэтому я вот не помню,
но
чтобы они
же,
даже...
Катерина, смотрите, откуда же взялось?
Да, а еще вопрос. А отец, у вас была полная семья? У вас был папа? Ну, в смысле, то, что он был, это очевидно. Вы жили вместе?
Да, у меня был папа, мы жили вместе. Ну, мой папа, он очень часто ездил в командировки, поэтому я его не так часто видела, но да.
Я понимаю, что вам это не принесет облегчения, но здесь очень интересно посмотреть на женщину, которая говорит дочери: «Не называй меня мама», с той точки зрения того, почему и для чего она отказывалась от своего материнства. То есть тут же идет этот процесс...
Что-то такое подсознательное. Да.
То есть как будто бы для нее было небезопасно, травмирующе. Вообще вот эта вот история про материнство, почему я спросила про ее маму. Но это, конечно, вопрос такой глубокой терапии. Юля, скажите, пожалуйста, а вы сейчас-то, наверное, с психологом как-то общаетесь, да?
Да.
Судя по тому. Угу. А вот эта вот история про трамвай, вы так ее живо описываете. Вы, наверное, помните и время года, и даже, может быть, помните, в чем вы были одеты, как это вообще все происходило?
Ну, я не сильно помню время года. Я помню, что было достаточно холодно. Ну, то есть это была весна. То есть у нас же в основном, да, холодное время года начинается там с октября и заканчивается апрелем. Поэтому я не помню точно, какое это было время года, но я помню, что было достаточно холодно. То есть я была в таком пальто. И это воспоминание, оно у меня не сразу появилось. То есть это именно я всковыривала его, да, через, ну, там, через определенные практики. И оно у меня было вот сейчас, оно у меня прям очень живое. То есть я его, получается, очень много лет, я его... Ну, оно у меня где-то фоном, да, было, я его не помнила. То есть, возможно, если бы мне напомнили, да, или вот как-то вот, не знаю, возможно, если бы я села в какой-то трамвай, я бы, возможно, это вспомнила. Но вот так, чтобы я всю жизнь жила, и у меня постоянно, да, это воспоминание всплывало, нет, такого не было. То есть оно у меня уже всплыло, когда я пошла в терапию, и я поняла, почему, да, вот во многих моментах я так себя вела. Почему во многих моментах я вот...
Юль, а скажите, пожалуйста, а вы с мамой эту ситуацию обсуждали уже, вот сейчас взрослый человек?
Нет.
А мама жива?
Да.
Но я вас уверяю, что даже если Юлия придет к маме и расскажет историю про трамвай, вариантов будет два. Либо мама не будет это помнить, она
и
будет
скажет,
говорить,
что
этого не было.
Не было. Она искренне будет это
да,
помнить.
Да, да. Либо даже если она это вспомнит, она скажет, и чё? Ну, как бы... То есть родитель ведь в этой ситуации, как бы это странно сейчас ни звучало, при всем драматизме ситуации, это делал не из нелюбви к ребенку.
А что, как метод воспитания?
Да, она была убеждена здесь и сейчас про то, что это единственное, что может ей помочь решить задачу воспитания этой конкретной девочки.
Тогда молодая, неопытная, мы не знаем всех обстоятельств. А почему, Екатерина, вы думаете, что если сейчас Юля придет и скажет: «Мам, я давно тебе хочу рассказать эту ситуацию, может быть, ты ее не помнишь, как мне было больно и страшно». Ну, ведь мама тоже помудрела, повзрослела. Это уже наверняка другой человек.
Юль, простите.
Почему она не заплачет? Может быть, так? Может, они обнимутся? Она скажет: «Слушай, прости, пожалуйста, я была дурой. Прости меня, дочка, пожалуйста».
Юль, почему? Простите, а сколько вам лет?
Около 40, я так понимаю.
Да, 39.
Ну, то есть фактически прошло 35 лет.
Да.
Угу.
И та мама, которая сейчас придет Юле, это другой человек.
Ну, хорошо. А как Юле исцелить вот эту вот, эту не просто травму, это воронка, которая в теле ребенка.
Ну, смотрите, на самом деле я просто не готова в рамках подкаста проводить такую терапию. Но, Юль, я вам очень рекомендую, поскольку у меня есть не один случай в работе именно вот с этой угрозой «отдам в детский дом», и именно когда... И почему-то именно рассказывают клиентки про возраст 5-6 лет, вот такие воспоминания, когда мама там за то, что я, ну не я, там моя клиентка не успела разогреть ей суп к ее там приходу на обед.
Пять лет.
Да, уходя на работу, сказала: «Собираю вещи, я приду, и мы поедем в детский дом». И клиентка моя сидела в коридоре с собранными вещами, прижимая к себе куклу, и ждала, что мама придет, и они поедут в детский дом. И это, конечно, травма на всю жизнь. Но, что называется, нет травмы, которую нельзя вылечить. Mm-hmm. Вот. Что здесь очень полезно делать? Очень полезно зайти в этот трамвай. Вот сегодняшней этой взрослой успешной женщине зайти в трамвай и, может быть, сесть рядом с этой девочкой, обнять ее.
Ну, мысленно. Мысленно. Прям физически зайти в трамвай?
Нет, мысленно, конечно. Угу. То есть, ну, надо, угу, чтобы была спокойная обстановка. Ну, эту практику не надо выполнять на ходу, угу, там, в метро. Спокойно, дома, может быть, в спокойной обстановке, чтобы рядом была вода, салфетки, потому что это воспоминание может вызвать много слез. И сесть рядом с этой девочкой в трамвае и сказать: «Солнышко, все будет хорошо, тебя никто никуда не отдаст. Я рядом, девочка моя, я всегда буду рядом. С тобой ничего не случится». И дать поддержку этому раненому ребенку, ребенку, который искренне верит в то, что он не нужен. И, собственно, здесь вся терапия должна строиться на вот этом вот «ты мне нужна, я есть, и я у тебя есть». И вот соединение этой взрослой части и раненой детской части, оно даст выздоровление, и, собственно, и все будет хорошо.
Страхи. Как использовать страх во благо?
Юля, а что произошло-то вот несколько лет назад? Я так понимаю, что вы как-то сбунтовались в какой-то момент самой себе?
Ну, нет, я просто поняла, что некоторые сценарии у меня повторяются, да, и мне хотелось как-то из этого выйти, и все.
Ну, то есть, поэтому... фактически, получается, вы себя все время в детский дом отвозите?
Ну, получалось, что да. Mm-hmm. Получалось, что я как бы каждый раз чувствовала вот эту свою... Ну, я видела, что люди могут поступать иначе. Я видела, что люди могут отстаивать свое мнение. Я видела, что люди могут сказать: «А я так не хочу. Я не пойду, я не поеду, я не буду это делать». Они это делают, и как бы и ничего не происходит. К ним начинают от этого хуже относиться. Их не начинают за это отталкивать. Они не становятся изгоями общества. И я когда поняла, что так тоже можно, у меня начали возникать вопросы: а почему я так не могу? Почему я не могу вот говорить «нет»? Почему мне постоянно хочется быть удобной? Почему мне постоянно хочется быть хорошей? Почему мне хочется обслуживать интересы других людей, а не свои собственные? И когда у меня все больше стало возникать таких вопросов, я начала... работать как-то над собой. Начала сначала просто с прочтения каких-то книг. И вот так потихоньку я начала изучать себя.
А ваши отношения с мамой в этот момент как-то менялись? Вот какими они были в тот момент, когда вы только начали осознавать вас уже взрослой? И как-то они менялись вот с проработкой этой травмы?
К сожалению, нет. У меня просто мама как бы на тот момент была очень успешным человеком. И потом ее неуспехи, да, там в бизнесе, в личной жизни, она там разошлась с моим папой, потом у нее был, там был другой мужчина, с которым она жила. И, в общем, это все привело к тому, что у меня мама начала пить. Начала пить, причем в таком возрасте, ну, в достаточном, да, то есть ей было уже за 45.
И... Когда обычно не спиваются, да, если уж вся жизнь.
Да, разные. Вот. И сейчас мы с ней практически не общаемся. То есть, и это опять же было сначала, я пыталась играть в спасателя, там что-то делать, какие-то действия, чтобы ей помочь, чтобы ее вытащить, чтобы как-то, не знаю, ее жизнь улучшить. Пыталась ей какое-то вот, не знаю, какую-то мотивацию, вдохновение. Но я потом поняла, что, ну, как бы причинять добро насильно все-таки нельзя. И я отдала, вот, наверное, прошло буквально несколько месяцев, как я ей отдала эту ответственность и решила, что больше я этим заниматься не хочу, что это ее выбор, это ее жизнь. И, ну, если она меня когда-нибудь попросит ей помочь, я помогу. Но влезть в это я больше не буду. И
вот девочка вышла из позиция, трамвая. Да? Девочка вышла из трамвая, Юль, но здесь, конечно, очень важно фокус внимания направить на себя и помогать себе, и поддерживать себя. И, конечно, ваша мама, она взрослый человек, она сама в состоянии выбирать, решать. А, да, надо выйти из трамвая за руку с этой девочкой и отвезти ее в безопасное место. Это тоже, что называется, такой вопрос тренировки навыка вот мысленно оказываться в безопасном месте. И даже, кстати, этот трамвай, он может приехать куда-то в безопасное место. Может быть, из него и можно не выходить, если, может, девочке вдруг выяснится, что ей нравится ехать на трамвае.
А может быть, иди дома, это не то, что думала девочка. Это не место, где наказывают, а да. место, где любят. Всякое бывает.
По-разному бывает. Юля, как вы сейчас себя чувствуете, когда вы рассказали все это?
Мне вообще сложно говорить о детстве. Всегда сложно. Даже с психологом почему-то мне сложно об этом говорить. Потому что когда ты... Пока это, наверное, не произнесено словами, это ну как-то на уровне, да, вот каких-то фантазий, что ли, да. То есть ты до конца не признаешься, что это было. А когда ты это произносишь прям словами через рот, то ты понимаешь, что это действительно было, что это действительно тебя беспокоит, что это действительно было с тобой, что это действительно принесло тебе...
Страдания.
Вот страдания, да, боль принесло. И тогда, ты, когда ты в этом признаешься, ты как будто уже делаешь вот часть работы над собой.
Конечно.
Потому что на самом деле вот очень стыдно в этом признаться, очень стыдно об этом сказать. Сейчас, наверное, вообще идет в целом тенденция на то, что люди как-то стараются раскрываться и говорить о своих там травмах, говорить о том, что их беспокоит. Но это все равно для каждого человека очень сложно, потому что... Как сказать, как будто
да, особенно,
вот
это, Юля, это вот особенно, это... когда это касается мамы, я прошу прощения, что я перебиваю, вы понимаете, ведь по большому счету, рассказывая об этом, надо сказать, моя мама
не
плохая,
не самая лучшая.
Недостаточно
да.
хорошая. А для ребенка любого возраста угу. признание этого факта небезопасно. Потому mm-hmm. что мама – это ну, несущая конструкция. Мама и папа, да, мы состоим на 50% из мамы, на 50% из папы. И это вот прям, это должна быть очень долгая и очень кропотливая работа по пересборке. Потому что я уверена в том, что у мамы, нашей героини, при всех изъянах было что-то хорошее.
А что хорошее было у мамы, Юля?
Ну, она меня любила в любом случае, да, я знаю, что она любила
вот
меня.
Вот в каждой истории ищите любовь.
Угу.
Да.
То есть вы точно были не безразличны, просто почему-то, может быть, не научили ее любить, заботиться и...
Или не научили.
Не научили, да. И причинять добро. Вот вы уже поняли, что причинять добро нельзя, да? Я вот угу. тоже не всегда еще это понимаю. Иногда хочется это сделать очень сильно. Аж зудит. Вот. Мама была еще моложе, чем вы сейчас. Ее не научили. То есть она все-таки любила вас и любит сейчас наверняка.
Да, то есть это было... Вот как сказать, это вот сейчас у нас... Очень много там умных книжек, да, есть много специалистов, помогающих профессий. То есть ты можешь прийти, и тебе помогут. Раньше не было ничего. Если тебе мама не сказала, да, даже как там ребенка брать из роддома, никто не рассказывал, да. То есть ты всему в основном учился сам, особенно если твоя собственная мама была там где-то далеко, там в другом городе или еще где-то. Вот. И ты, получается, ну вот кто-то тебе сказал, как надо делать, да? Ну, там, я не знаю, ну, подумаешь, ну, дай ей ремня, не умрет же она от этого. Нас всех так воспитывали, да, и пусть и как бы и мы так будем воспитывать. И это было как бы в пределах нормы. И я понимаю, что как бы винить ее, она меня родила в достаточно тоже молодом, 19 лет она меня родила. И я тут понимаю, что, возможно, это те ситуации, когда ребенок рожает ребенка, что когда он сам не знает, как там себя правильно вести, ему кажется, что, ну вот, наверное, вот так будет верно. Ну вот, наверное, с моей точки зрения, вот так будет правильно. Возможно, я и привью какие-то там качества, что она станет там слушаться, делать, как я хочу. Я же хочу для нее там самого лучшего. Я хочу для нее там, чтобы она там стала кем-то, да, чтобы она там стала человеком. То есть я понимаю, что во многом моя мама делала это из любви ко мне. Как могла?
Большой вопрос в том, вот. Что вы при этом чувствуете. Но вы это головой-то понимаете, вы большая умница, и вы очень любите свою маму. Но что вы чувствуете, когда вы это понимаете? Вот вопрос.
Я чувствую ту же боль и недолюбленность, mm-hmm. которая была. То есть она у меня как бы так и остается, никуда это все. к сожалению, не девается даже после каких-то осознаний. То есть я просто принимаю, что ну вот так со мной было. И, к сожалению, там, да, перекроить, переделать там свое детство я не могу. Я не могу там изменить. Сейчас я могу изменить свое отношение к этому. Я могу изменить отношение к своим собственным детям. Потому что, честно говоря, я сначала себя тоже, когда у меня там родился первый ребенок, я действовала по принципу своей мамы. У меня не было другого образца.
Да.
Вот. И я сначала тоже была достаточно такой авторитарной мамой. Но потом я поняла, что... причем тогда, в то время, да, был... там, я не знаю, тоже была книжка Бенджамина Супога, который говорил, там, положите ребенка, пусть покричит, ничего страшного. Вот. И я думала, что, ну, вот положу ребенка, покричит, ничего страшного. Конечно, своего ребенка я никогда не грозилась там отдать в детский дом, потому что для меня это было для самой травмирующей. Я понимала, что так не надо, но все равно там я могла там и громко сказать, и накричать, там и по попе шлепнуть. А потом я поняла, стоп, нет, я что-то делаю не так. Я люблю своего ребенка. Как можно вот так, да? Он же маленький. И после этого я начала по-другому. И со вторым ребенком я была по-другому. И потом, то есть это у меня началось на интуитивном уровне, еще, как говорится, до того, как это стало мейнстримом, да, до того, как сейчас очень популярная там детская психология, до того, как появилась книжка Петрановская, у меня все равно поменялся вот этот абсолютный подход, потому что я внутри почувствовала, что я встала на те же рельсы и веду себя, ну, если не так же, да, то меня ведет вот в эту сторону все равно, да, вот в эту проекцию мамину. И я когда вот это поняла где-то в один момент, я просто почувствовала себя, как будто я в ее, ну, практически теле, да, что вот, а моя мама делала почти так же, она также на меня там крикнула, и все, и я прям себя отсекла и сказала, нет, я так больше не хочу.
Ну вот, смотрите, вы молодец. Большая умница, тут очень важно не попасть в эту вилку сценария и антисценария. То есть моя мама делала так, я буду делать, не буду делать так, да, сценарий, антисценарий. Здесь очень важно самой выбирать, как я хочу, как я чувствую. И вы говорите про то, что вы испытывали много боли в детстве, и вы не можете исправить эту ситуацию. Не совсем так. Вы сейчас можете начать относиться к себе с любовью. Вот к себе с любовью. Себя брать на руки мысленно, обнимать, холить, лелеять, нежить и покупать замечательных, красивых кукол. И если на трамвае, то только в детский мир за подарками. Вы все это можете делать для себя, и, пожалуйста, не лишайте себя такой возможности. И вот из этого состояния вы будете принимающей мамой для своих детей, любящей мамой, такой, какая вы есть. Вот вы уникальная и неповторимая.
Угу. Да, это, кстати, здорово.
Юля, спасибо вам огромное, знаете, вот за, ну, вообще за все, и за то, что вы пришли с этой историей, потому что тысячи людей не могут это еще рассказать, им стыдно. Я вообще считаю, а что стыдиться жизни, да? Вот мы живем свою жизнь, и наши близкие живут свою жизнь. Вот она такая, она есть, вот неприглаженная. Вот со всякими и с травмами, и с проблемами, и с ошибками, и с чудовищными ошибками. Вот, и спасибо, что вы пришли, рассказали, потому что, я думаю, очень многим людям было важно это услышать и понять, что я не один. У меня ни одного была такая история.
Конечно.
И услышать комментарии Екатерины, и услышать ваши очень важные слова о том, что вы все равно понимаете, что мама вас любила, и вы маму свою любите. И спасибо вам за то, как вы красиво проживаете эту травму, ищете выход, и как вы эволюционируете. Это было огромное удовольствие услышать об этой вот мудрости, выношенной, такой не очень розовой, не ванильной, не зефирной, а в бою, в окопах мудрости полученной. И я думаю, что люди, которые способны не закрыться вот в своей какой-то травме, а проживать ее, говорить, это вот та самая соль земли, которая всем нам поможет в итоге выжить. Вот поэтому я прям искренне желаю вам вот этих трамваев в детский мир за подарки.
Спасибо.
И всем, друзья, всем, кто нас слушает, да, пусть придет к вам сегодня ваш... Нет, придет, трамвай пусть не приходит. Найдите свой трамвай и езжайте за подарками в детский мир. Мы все этого заслужили. Это был эпизод, очередной эпизод сезона детского детские травмы, подкаста «Страхи и ошибки», которые мы прожили вместе с нашей героиней Юлией и замечательным семейным психологом Екатериной Сивановой. Надеюсь, что вам, друзья наши слушатели, было так же полезно и важно, как и нам с Екатериной и с Юлей. Подписывайтесь и приходите к нам со своими историями. Постараемся бережно, но продуктивно их разобрать.
Спасибо.
Спасибо.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.